это бессмертная, это вечная Мария Ивановна. А Мария Ивановна из Жакта, помните ее, командира группы самозащиты, она все еще там, возле своих жилых объектов. И сегодня память ее мечется между домами и бараками, тащит и нас следом туда, где с громом и дымом разорвался снаряд, или где, наоборот, подозрительно тихо, или куда ее послало письмо фронтовика, встревоженного молчанием своей семьи. Сегодня Мария Ивановна Дмитриева занимается садоводством, ждет к лету в гости внучек, две девочки-школьницы чудесные, пишет письма дочери, живущей на севере с мужем-летчиком, обсуждает с соседками местные новости. Но память ее блокадная при малейшем толчке снова там, возле жилых объектов. А здесь был у нас сильный обстрел на Швецова 38. Вернее, здесь так было. Вначале, нам казалось, нас сильно обстреливали. А когда разместили здесь «Катюши», вот тогда действительно началось. Здесь есть завод металлолома, и туда подвели рельсы и поставили «Катюши». Их быстро выкатят, нацелятся и стреляют. Потом они уйдут, а мы остаемся. По нас и били. Так били, что дома были разрушены на нет. Получилось это примерно, если не ошибаюсь, в марте месяце. Это днем было. Я помню, что уже позавтракала, пошла в контору, начался свирепый обстрел. Я дошла до конторы и не помню, кто вскричал: «Мария Ивановна, там разбили дома!» Снаряд попал в 33-й дом. Ну, было трудно подойти. Пошла я. Пошла, пробралась все-таки. Это далековато. К Тентилевке, туда, в стороне дом. Вот пришла, вхожу. А там какой-то стиль был, не знаю. На обе стороны комнаты. А посередине коридор сквозной. Вроде строители жили или что-то такое. Общежитие? Да, как общежитие. И были не квартиры, а только комнаты. Причем длинный коридор, двухэтажный дом. Ну вот я прошла по первому этажу, никого нет. Стукнулась туда-сюда, все закрыто. Тогда я наверх прошла, а там стенка разбитая. Дом-то деревянный. И когда его снарядом стукнуло в угол, в верхнее перекрытие, бревна-то встали, как карты. Но это в одном углу только, а остальные все нормально. А вот в этих закрытых комнатах, куда вы толкались, там, может быть, люди были? Вот я и думала, только никто не отозвался. Потом, когда я уже обратно повернула, но обстрел еще не кончился, и осколки сжих-сжих в этот дом, шла назад, я услышала какой-то звериный рев, просто ненормальный, просто зверь ревет, причем шибким таким, сильным голосом. Я остановилась. Потом вышла на улицу и смотрю наверх. Как там разбита квартира и где? Стала прислушиваться, откуда звук издается. Вижу из этой разбитой квартиры. Я подошла к двери, слышу, что здесь. Но дверь настолько плотно закрыта, что не шевельнуть ее нисколько. В это время бежит ко мне мальчик, подросток, лет ему 15-16. Очень хотела бы теперь его найти, увидеть. Это Юрик Лебедев, я его запомнила. Родители у него эвакуировались давно. Старший брат, летчик, ушел на фронт, это он мне рассказал. А он был в ремесленном железнодорожном училище. У них наверху была квартира. Тоже все разбило. И вот он появился откуда-то. Юра после, когда ремесленный эвакуировался, часто приходил к нам помогать. Тушил зажигалки и всякое там другое. Ну вот, я говорю, где же это кричат? Кто здесь живет? Я во все двери толкалась, везде закрыто. А он говорит, ах, это Дуся. Он в доме всех знал. Я говорю, ну а как же мы с тобой туда попадем? Дверь-то не поддается. Он говорит, подождите, Мария Ивановна, сейчас. Но он юркий такой, худенький. Он пошел другой стороной. Отсюда стреляли, а он другой стороной. Обошел и говорит, я сейчас в эту дуру, которая пробита, пролезу. Я говорю, осторожней, смотри, осколки. Пролез. И кричит, Мария Ивановна, я здесь. Дверь бы нам нипочем не открыть. Оказывается, от толчка снарядом вещи попадали. У них гардероб большой стоял, и этот гардероб на дверь опрокинулся. Ну, Юрик этот гардероб отодвинул, приоткрыл дверь, и я туда вошла. Там, знаете, известь, мел, как облако. Потому что все осыпавшая вся штукатурка. Вот такие груды этой штукатурки. Ну, когда немножко это вроде стало осаждаться, я увидела, кровать стоит. Она вся завалена. Потом диван или оттаманка тоже все завалена. И везде доски раскиданы. Я говорю, подожди, Юрик, не двигайся. Потому что я услышала писк какой-то, что-то вроде писка. Кошку, что ли, придавила. Я говорю, подожди, Юрик, мы должны осторожно быть. Ну вот. И вдруг опять рев этой женщины. Она без сознания, израненная, под кроватью. Она почему-то затиснута под кровать. Кровать низкая, железная, и она заткнута туда. Может быть, от обстрела забилась. Может быть, она заползла, а скорее волной ее забила туда. И опять таким же голосом страшным она заревела. Только поэтому мы увидели, что кто-то под кроватью лежит. И вдруг опять писк, вот такой вроде котенка. Не знаем, с чего начинать. Я говорю, Юрик, как можно осторожнее шагай, потому что придавишь. Вы знаете, на цыпочках шагали через эти плиты-то, штукатурку, которые на кровати лежали? Нет, на кровать-то мы не ступали, на полу. Теперь, значит, стол. Он посередине стоял, но ничего там от стола не осталось, только доски лежат. Подошла я, как взяла, средняя доска и поднялась. К моему удивлению, я, честное слово, не знаю, как без языка не осталось, лежит вроде бы ребенок, но грязный, в глине какой-то, в извести, мокрый. Голенький, только еще родился. Да, конечно, только родился. Из утробы матери. И вы знаете, за ним тянется пуповина. Это от матери, из-под кровати, через все это. Кошмар. Никогда ничего такого не видела. Но в это время я не знаю, откуда что-то бралось. Я говорю, Юрик, ищи воды, воды и ножницы. Юрик побежал, бегал, бегал, их квартира тоже наверху, и несет мне. Мария Ивановна, не нашел я ножниц, вот нож принес и графин хвоей настойный. Но, я говорю, она, наверное, кипятком налита, ничего страшного. А у кровати, знаете, такие красивые свесы вязаные. Но я выдернула этот свес из-под обломков, кромку от него так сбоку оторвала, пупок перевязать. Все это встряхнуло. Больше делать-то нечего, у нас ничего другого нет. Подошла, с весом этим накрыла ребеночка. И на кровать, в уголок. Завернул я ребеночка. Он запищал. От грязи задыхается. Плакать-то не может, понимаете ли, как котенок пищит. Я говорю, ну вот, я пупок перевязала. Нужно обрезать, чтобы не тащился. А сама не знаю, сколько оставить. Оставила сантиметров 8, наверное. Вам никогда не приходилось принимать роды? Никогда не приходилось, конечно. Где же там? Не приходилось и не видела даже никогда. Ну вот, я пупок обрезала ножом, перевязала. И Юрик помогал. А Юрик мне вот что сказал. Я говорю, сейчас будем вытаскивать больную оттуда. А он, Мария Ивановна, неудобно мне. Что ты? Мы спасаем жизни, и ты о каком-то неудобстве говоришь. А как же врачи? Да ты что? Никаких неудобств. Слушать не хочу. И он принялся мне помогать. И вот я этого ребеночка завернула, потом говорю, теперь-то ты мне поливай. Он из графина мне поливает, а я хоть завернула, но один конец оставила, свес-то ведь длинный. И вот он мне на этот конец льет. Я стала чистить изо рта все, чтобы дыхание открыть ребенку. И он заплакал настоящим голосом. А то он задыхался от этой грязи. На кровати расчистили местечко, положили ребенка, молчит. Давай вытаскивать. Как ее вытащить? Она оказалась такая здоровая, такая сильная женщина. Причем косы распущены. Расплетены, длинные, ниже поджилок волосы, красивые светлые волосы, боже мой! Мы с ним тащили ее, а у нее так. У нее здесь на голове изранено все, видимо, осколком. И волосы прилипли с кровью, грязью. И она как шевельнется, у нее сильная боль, потому она и кричит. Я говорю, знаешь что, Юрик, простит она нам, если живая будет. Давай обрежем это, чтобы ее не тревожило. Волосы, волосы. И я ножом эту прядь. А другие пряди оставила. Я говорю, в больнице отмоют. Ну вот мы ее вытащили. Вытащили она без сознания. Только изредка прямо, знаете, каким-то тигровым голосом ревела. Ужасное что-то. И вот подтащили ее к дивану. Мы все эти плиты, знаете ли, расчистили. Мы теперь уже ходили свободно, потому что расчистили себе дорогу. Мы ее подтащили к дивану, но никак нам ее не положить на диван. Вся грязь за нею тащится. У нее места не вышло, ничего, понимаете? Юрик, ты держи. Немножко приподнимем. Ты только держи, подставь колено, а я здесь буду заворачивать. Все-таки положили. Только мы успели положить, еще тут подбираем все, вдруг девушка бежит. Марья Ивановна кричит, Марья Ивановна, вы живы? Мы уж забыли об обстреле. Обстрел-то не кончился, вспышки, осколки. Это была Муся, Смирнова ее фамилия, из дома 36. А квартиру не знаю, молоденькая девушка, тоже, наверное, вот такая, как Юрик, ей лет 16. Я говорю, живая, Мусенька, жива. И еще говорю, нам необходимо сейчас же вызвать машину. Ты иди обратно к телефону. Осторожно пробирайся. Я осторожно. Вы это осторожнее, ведь он сюда все бьет. И потом она мне сообщила, Марья Ивановна, еще разбила дом 67-й на Тентилевке. Все пробило одним снарядом, и печка там упала. А там лежали все больные, и печка круглая, большая, им на ноги. И они все и умерли. Я говорю, Муся, мы тоже должны закончить здесь все. Вызывай машину. Скажи, что роженица, они быстрее приедут. Ну, правда, быстро-быстро мы не успели тут прибрать по-настоящему, как машина приехала. Сдала я их. Ни фамилии, ни имени не помните. Имя ее Дуся, а фамилия? Если только вот найдете Юрика, этого Лебедева, то он, конечно, знает. Они в одном доме жили. Он наверху, там во втором этаже жил. Он знает хорошо. Чего-то такое... Нет, не хочу, потому что я перерву. Так я хочу сказать, после этого я справлялась. Вернее, как, не справлялась. Меня вызвали как-то в Дом культуры, уж, наверное, года через два после этого всего, после войны. Вызвали в Дом культуры и попросили рассказать отдельные эпизоды. Там были стенографистки. И когда я закончил, я говорю, вот что я не знаю, я забыла даже посмотреть, мальчик это был или девочка, очень сожалею. И не знаю сейчас, жив ли он. Тогда поднялась какая-то женщина со стола и говорит, Мария Ивановна, жив мальчик, и жива его мать. Они получили комнату, когда она вышла из больницы. Долго лежали в больнице где-то у Черной речки на Петроградской. Так я не нашла. Все хотела написать в бюро добрых услуг. Может быть, они бы нашли. А Юрик после куда делся? Про Юрика тоже не знаю. Когда все тут кончилось, он исчез. Наверное, они получили площадь. Лебедев Юрик, его брат летчик, мать и отец были эвакуированы. Когда рушился под тяжестью преступлений несостоявшийся тысячелетний Рейх, и фашистскому Берлину непосредственно стали угрожать окружение, штурм, Гитлер вдруг вспомнил про Ленинград. А в циркуляре рейхсфюрера СС Гиммлера, ставшего командующим группой войска Висла, Ленинград приводился как пример поведения жителей, обороны города, создание неприступной крепости. Циркуляр номер 40/10 завершался фразой «Ненависть населения создала важнейшую движущую силу обороны». С каким научным хладнокровием старались они удушить, истребить, стереть с лица земли Ленинград, не получилось. Теперь приходилось научно, с учетом ленинградского опыта, спасать собственную столицу. Да только не там, не здесь их каннибальская наука, их самые предусмотрительные приказы не могли решить задачу, привести их к победе. Нужно было что-то большее, чем блудливый страх перед расплатой, за жизнь свою страх. Нужно было что-то такое, что сильнее любых приказов, всех мук, голода, что сильнее и страха, и смерти. Именно то, чем держались ленинградцы, что питало волю и героизм советских людей под Москвой и в Севастополе, и в Сталинграде, и в партизанских краях и республиках, великая, высокая человеческая правота и оправданность борьбы до последнего дыхания. Мария Ивановна, бессмертная, вечная Мария Ивановна, не капитулировала. Капитулировали они, те, что старались убить ее бомбами, снарядами, похоронить под стенами обрушившихся домов, уморить голодом, холодом, усталостью, безнадежностью. Победила она и тот безымянный мальчик, который родился, казалось бы, в самом царстве смерти. Жизнь победила. Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Июль 1982 года. Читал Александр Андрианов.